Здравствуйте, друзья. 15.04 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За редакторским пультом Андрей Меликов. И сегодня персонально ваш на ближайший час журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Зрители нас уже потеряли. Оксана пишет, почему не начинаем. Вот другой пользователь пишет, куда торопиться? Впереди вечность. Вот
да,
такие.
Это верно.
Философские разговоры идут у нас в чате. Друзья, спасибо большое за комментарии. Пишите обязательно свои комментарии по темам нашего разговора сегодняшнего. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Живой гость», если еще не подписались. Но начать хотелось бы со встречи в Брюсселе, которая сегодня происходит. Там встречаются главы оборонных ведомств стран Евросоюза, и Боррель, глава евродипломатии, заявлял о том, что они будут обсуждать удары Киева западным оружием по территории Российской Федерации. Насколько это допустимо, насколько это может привести к эскалации дальнейшей. Все это проходит в преддверии мирного форума, мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. Как вы смотрите на развитие событий? К чему все идет? Есть ли перспективы каких-то действительно переговоров? А еще нужно учитывать вот эту статью недавнюю Reuters, где якобы несколько источников подтвердили желание Путина заморозить конфликт.
Желание Путина, конечно, есть, но понятно, что эта заморозка по мысли российской стороны должна быть на российских условиях. Собственно, Россия уже проделывала это много раз с другими странами, начиная с Приднестровья. И это такое, ну, это как бы такая вечная история, то есть заморозить конфликт, создать себе рычаги влияния на страну и общество, которые, как считает, ну, как бы с точки зрения Кремля, уплывают на Запад, не дать уплыть, не дать выйти из, ну, так сказать, из Восточной Европы, что ли, да, из зоны влияния России. Собственно, все остальные действия, они стратегически направлены на это, как военные, так и не военные. То есть история с Грузией, с законом об иностранных агентах или об иностранном влиянии, как у них там называется, это, по сути, часть той же большой программы, которая действует на самом деле, она старше Путина. Так что в каком-то смысле это... Ну, Россия очень, ну или это какая-то часть партии внутри российской политической системы, она очень последовательна в этом. Вот. И так что с этой точки зрения, то, что сейчас происходит, эта дискуссия важна для Европы, прежде всего. Это для самого конфликта, по-моему, на мой взгляд, не очень много значит, поскольку для войны, значит, поставки оборудования и снарядов, и прочей амуниции, это и люди. То есть для войны значимо это, а решение, ну, вот Европы, это дискуссия внутри Европы, где есть уже свои разделительные линии. Для кого-то это неприемлемо, для Германии, Италии неприемлемо, для каких-то стран приемлемо. Со своей стороны Франция пытается, ну, конкретно Эммануэль Макрон пытается поддерживать образ Франции как великой державы. Это очень значимо просто с его точки зрения, для его политики, для его перспектив его партии. Так что, в общем, это внутренний европейский спор. Это позиции и разные позиции. И насколько я могу себе представить, нынешнему Кремлю вполне, в общем, подходит эта ситуация, поскольку разделять, как бы, единственное им не нравится, а когда Евросоюз, вот так вот в Евросоюзе обостряются противоречия, то Кремлю от этого ничего плохого не будет, и даже хорошее, возможно, поскольку, опять-таки, в ЕС ключевые политические решения принимаются консенсусом.
Да. Ну, вот для зрителей можно рассказать, что сегодня премьер-министр Чехии заявил о том, что он считает возможным использование западного оружия на территории России со стороны Украины. Также об этом заявили и представители Нидерландов. Так как Украина ведет оборонительную войну, то оружие применять приемлемо, но, как да, Максим действительно справедливо заметил, и Италия, и Германия. Да, они категорически против. Да, с Испанией наоборот, сегодня Зеленский должен подписать двусторонние соглашения, точнее, уже подписал гарантии безопасности между странами, а накануне подписал как раз с Испанией, а сегодня должен подписать с Бельгией, соответственно. И вы говорили в одном из интервью о том, что вероятно, что моральной такой определенности в этом конфликте не будет. В отличие от войны, Великой Отечественной, Второй мировой войны, когда все страны объединились против такого тотального зла, что возможно, что сегодня такого не случится вообще в принципе. И вот сейчас, на ваш взгляд, меняется какая-то ситуация? Меняется ситуация или наоборот, все как-то размывается, растекается по древу, и действительно, может быть, даже когда закончится этот конфликт, как бы он ни закончился, это не будет таким событием однозначным, как Вторая мировая война против фашизма гитлеровской Германии?
Да, в целом я действительно так думаю и по-прежнему так думаю. А тут есть несколько составляющих. Сейчас в мире не сформировалась одна большая коалиция, которая противостояла бы очевидному, признанному всеми злу. Ну и зло, чем дальше, тем больше превращается скорее в метафору. Если там, допустим, 40-е годы 20 века, этот выход за пределы правового языка воспринимался, ну, почти как необходимость. Во многом, я думаю, потому что слишком очевидны были злодейства, слишком велико было отторжение со стороны остального мира, слишком также еще и велико чувство стыда со стороны многих западных держав о том, как они до войны и во время даже войны относились к евреям, в частности, еврейским беженцам, которые пытались уйти от смертельной опасности и добраться до каких-то других стран, далеко не всегда их принимали. В общем, там был целый комплекс причин и действительно мощная коалиция, которая включала в себя и Советский Союз, и Китай в том числе. Сейчас такой сравнимой коалиции нет. Существует, безусловно, Запад как коалиция, но даже эта коалиция, ну вот, не едина. Да, там есть споры, там нету несогласия по главному вопросу, что эта война чудовищная, это самая ужасная варварская война за последние 80 лет в Европе. Но есть споры о том, как с этим быть, и о том, какие есть приоритеты, поскольку все-таки это страны демократические, в каждом обществе есть свои приоритеты. Там очень часто на первый план выходят отношения с другими, ну, в кавычках другими, как бы с теми, кто, допустим, мигранты, с теми, кто приехал, а с теми, кто не является, ну, как сказать, принадлежит коренному населению. И это выходит на первый план, и эти другие, эти приезжие, это в том числе эти украинцы тоже. Так что просто все сложно. Нет одного лагеря. Это первая причина. И как бы вторая дополнительная причина в том, что Китай — крупнейшая держава после США в экономическом, военном отношении, не может себе позволить, не желает себе позволить поражение России. Вот здесь сталкиваются два таких стремления. Не то чтобы на победу, но недопущение поражения. И хотя бы были споры на стороне Запада о том, какую позицию занять, добиваться победы Украины или не допускать поражения. Все-таки это разные вещи. Насколько можно сейчас понять, консенсус все-таки в том, чтобы не допустить поражения. И получается, что крупнейшие ядерные экономические державы США с одной стороны и Китай с другой стороны говорят, что они не должны допустить поражения ни той, ни другой стороны. Кроме того, еще третий пункт важный, он состоит в том, что с точки зрения стран, не входящих вот в эти большие клубы, бывших неприсоединившихся, бывших развивающихся, ну, или там стран глобального юга, в общем, вот тех стран, которые напрямую не замешаны в этот конфликт и стараются поддерживать баланс в отношениях с США и Китаем, например, с Китаем и Россией и так далее. Вот такие страны. Для них совершенно не очевидно, что нужно добиваться всеми силами победы Украины уж точно, и, возможно, даже не допущение поражения, поскольку они иначе смотрят на это. Они говорят, что если вы ссылаетесь на нормы устава ООН и говорите, что конфликты не должны разрешаться, это действительно так написано в уставе ООН, что разрешение конфликтов вооруженным силовым способом не допускается. Организация Объединенных Наций построена, это один из важнейших принципов. И вы говорите России, что она не имеет права так действовать. Россия отвечает всегда одно и то же. Ну хорошо, посмотрите на Вашингтон. И страны вот, ну, глобального юга, допустим, в общем, страны, не входящие в крупнейшую коалицию западную, они говорят, ну, очень хорошо, давайте соблюдать устав ООН, что, давайте все будут соблюдать устав ООН, давайте вернемся к обсуждению этой большой проблемы. И не будем сейчас сваливать все на Россию. Россия прекрасна, мы все понимаем, что Россия ведет преступную войну, никто вообще с этим не спорит. Но еще раз, вот эти вот как минимум эти три пункта говорят нам, что ситуация сильно отличается от середины 20 века. Нет столь же четко очерченного лагеря победителей, который сумел бы, и сумел тогда, и сумел бы сейчас навязать побежденной стороне свои принципы, как произошло в 1945 году, когда, ну, по сути, победители изменили политическую систему, изменили общество Германии и Японии. Ну, на самом деле, не только, но эти страны такой ярчайший пример глубокой институциональной трансформации, которая произошла после полного разгрома и капитуляции в большой войне. Сегодня довольно трудно представить себе, что Россия окажется в такой ситуации. И все это понимают, поэтому даже на Западе ситуацию не видят так, как такую, которая ведет в перспективе к четкому, очевидному решению, возвращению к границам международно признанным. Хотя это не произносится, но есть понимание, что это вряд ли возможно.
Да, но, может быть, как раз на мирной конференции это будет произноситься все-таки. Просто выглядит все очень двойственно, может быть, даже лицемерно в какой-то степени. И вот Владимир Зеленский недавно пригласил лично еще раз и президента Байдена, и Си поучаствовать таки в этой мирной конференции, но и Си заявил о том, что они готовы, Китай готов принять участие в саммите в Швейцарии, и если, ну вообще в мирной конференции, если она будет признана и Москвой, и Киевом. А сейчас участие России не предполагается в конференции. Возможно, будет какой-то представитель от Китая, но не Си. И также не может поехать на конференцию Байден, хотя для президента Украины это очень важно. Он это повторяет в разных интервью. Но у Байдена, как известно, встреча с фандрайзерами в это время, предвыборная гонка в самом разгаре, и он не может поехать. Как вообще это воспринимают на Западе? И в целом не могли бы, например, вот эти фандрайзеры перенести встречу? Есть впечатление, как будто бы это, ну, не так уж и важно, в принципе, украинский вопрос сейчас ни для президента Америки, ни для граждан американских.
Это очень важный вопрос, безусловно. Конкретных причин я просто не знаю. Возможно, что политические менеджеры Белого дома просто считают, что Байдену не нужно сейчас появляться на таком большом собрании, где он, может быть, как бы его фигура потеряется. Например, могут быть какие-то самые разные соображения, поскольку это выборный год сейчас, Байдену предстоят крайне тяжелые выборы. На сегодняшний день он их проигрывает. И опросы не улучшаются. То есть вот, если судить по сегодняшнему дню, все спорные штаты, так называемые swing states, battleground states, которые обычно решают, то есть они решают исход выборов, эти штаты. Пенсильвания, Мичиган, Джорджия и еще несколько, Байден их не выигрывает. Это значит, что выборы проигрывают. Это главное, это совершенно очевидно, что главное для их повестки. Украина для американской политической повестки становится чем дальше, тем больше такой разделяющей темой. Не исключено, что менеджеры компании Байдена считают, что сейчас не нужно эту тему педалировать, и возможно, что там речь не только о том, что Байден может потеряться в большой картинке, а о том, что в Америке выборы решаются в основном по внутренней повестке, по экономическому положению. Нужно именно на это нажимать. То есть американское общество поляризовано, как известно, почти пополам. У каждой вот этой половины своя повестка дня, они очень плохо пересекаются. Они не согласны в оценке не только лидеров двух, но огромного количества вещей. И для каждой стороны победу определяет как некоторый свой набор факторов. И значимость Украины, войны, противостояния с Россией, она ограничена, как бы ограниченный вес имеет для нынешней ситуации в Америке. И да, для демократического электората эта ситуация важна, для республиканского меньше важна. И поскольку сейчас у Байдена задача максимально сделать рывок и попытаться перетянуть на свою сторону часть республиканских, точнее, даже не республиканских, а тех, кто, судя по всему, готов голосовать за Трампа, то есть против Байдена, перетянуть часть этих людей. Поэтому, возможно, они считают, что Украина не нужна сейчас вот в этой дискуссии конкретной. Она, опять-таки, идет по внутренним темам, по внутренней политике и, прежде всего, по экономике. В Америке странная ситуация. Экономическое положение, на самом деле, очень хорошее. А снижение безработицы, экономический рост, рост рынков. Там масса показателей, которые в обычной ситуации почти гарантируют нынешнему действующему президенту победу. Это так всегда было. Но, опять-таки, в силу поляризации, в силу странностей современной общественной среды, а огромная часть американских избирателей просто не верят фактам. То есть там есть опросы, когда у людей спрашивают, как вы считаете, растет ли экономика США, растут ли рынки, растет или снижается безработица. Они говорят, безработица растет, рынки падают, экономика не растет и так далее. То есть каждый день в новостях говорят одно, люди слышат другое. И там люди ориентируются, допустим, им важен рост цен, важен рост стоимости жизни, очень важен такой фактор для западных обществ, для всех, для Америки в том числе. Ну вот, и они считают, стоимость жизни растет, и они считают, что Байден виноват. Вот, это я все говорю к тому, что фактор Украины вот в этом в этой конкретной схватке людей Байдена и людей Трампа, он разделяющий, возможно, признан как бы политическими менеджерами сейчас ненужным, и как бы нужно его скорее отодвинуть на второй план. Это не значит, что он не важен, безусловно. Он важен для Америки, и по-прежнему поражение было бы ужасным политическим фактором для Байдена и всего демократического лагеря. Но, видимо, они просто сейчас не хотят ставить это на первый план.
А что касается Си, недавно он был с визитом в Европе, во Францию заезжал, в Сербию, в Венгрию, потом к нему лично Путин приезжал в Китай. И некоторые эксперты говорили о том, что якобы Макрон пытался уговорить Си надавить на Путина, чтобы он как-то пошел на примирение, на заморозку конфликта. Вообще есть какие-то дискуссии в целом о мире? Именно не из уст Владимира Путина или его источников, и некоторые, опять же, полагают, что это игра, а именно такие вот серьезные. Вы, Максим, сказали о том, что уже не стоит вопрос о победе Украины, а все больше стран склоняются к недопущению поражения. Но это же должно длиться какое-то ограниченное количество времени. То есть вот что должно быть стать финальной точкой? Вот сейчас, например, мы видим, как на фронте Россия некоторые успехи имеет, как, опять же, говорят военные аналитики, и Украина очень долго ждет помощи западной, ей тяжело. То есть как вот в этих условиях именно такого тяжелого положения Украины хотят завершить этот конфликт? То есть ли какие-то об этом дискуссии или, может быть, какие-то конкретные разговоры, а не вот такие расплывчатые?
Ну, разговоров сколько угодно, просто сейчас, насколько можно понять, нету ни у одной стороны стимулов для того, чтобы вот прямо физически сесть за переговоры. Российская сторона очевидным образом надеется на то, чтобы пока не прибыли новые вооружения, продвинуться максимально на земле, чтобы застолбить эту ситуацию. Этот подход не меняется, он старый, как был, так и есть. Что касается Си, вот вы начинали с отношений с ним и с элитой Китая. В западных СМИ как бы в обсуждениях в общественной среде постоянно звучит, что Си должен как-то повлиять, возможно, влияет на Путина. Считается, что он влияет в части неприменения ядерного оружия. Как он вещает Путина не трогать ядерное оружие. Мы на самом деле не знаем, так это или нет. Но мы можем с достаточной уверенностью сказать, что никакого такого полноценного давления на Россию Китай не оказывает. У Си другая совершенно позиция. Он по-прежнему, как начиная с 2022 года, он по-прежнему в большом выигрыше от всей ситуации, которая сложилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Взаимная торговля России и Китая увеличилась гигантским образом. Только что не удвоилось, почти удвоилось. А Китай превратился в важнейшего партнера России по некоторым направлениям. Ну, по промышленным поставкам вообще как бы крупнейший партнер номер один в международной торговле. По некоторым по поставкам некоторых продуктов там просто практически монопольный, в том числе высокотехнологическим, по полупроводникам, по машинному оборудованию. Эта ситуация крайне не нравится Западу, и США постоянно говорят Пекину, что это нужно ограничить или убрать, грозят вторичными санкциями. Собственно, это идет бесконечный разговор. Об этом были встречи между США и Китаем до визита Путина. Блинкен, госсекретарь США, встречался с самим Си за месяц, по-моему, до визита Путина. Китаю были сказаны различные там предупреждения. И Китай, на самом деле, со своей стороны, даже до этого еще начал сокращать операции с Россией. То есть в этом году впервые существует с февраля или с март-апрель снижение поставок со стороны Китая в Россию зафиксировано впервые с начала войны. А в основном связано с тем, с невозможностью проводить расчеты, потому что все больше китайских банков отказываются рассчитываться с российскими банками. И там придумываются различные схемы, возможно, цифры, которые мы видим, они неправильные, поскольку там чуть ли не в криптовалюте идут сделки. Криптовалюта запрещена в Китае при этом. Mm-hmm. То есть существует какой-то сложный процесс. Китай абсолютно необходим России как источник оборудование, масса всего, что поставляется. Значительная часть этого двойного назначения, это, собственно, вызывает недовольство США, и американцы пытаются это как-то ограничить. Ну и Китай, понимая это, на самом деле, ведет такую балансирующую игру. То есть они немного сокращают поставки, полностью ссорятся с США, им совершенно не нужно. США их очень крупный торговый партнер, один из первых. Там меняется там, первый большой коллективный партнер со стороны Китая. Это страны и регионы, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Потом Евросоюз, потом США. Или наоборот, США и Евросоюз. Это крупнейшие торговые партнеры Китая. Не Россия. Россия там гораздо ниже в этом списке со стороны Китая. То есть Китаю нет никакого смысла ссориться окончательно с США. Но важно обозначить свои красные линии, важно обозначить свои позиции. И Китаю просто важно, чтобы Россия не проиграла. Что конкретно происходит на войне, Китаю не очень важно. У Китая нету привычки, так сказать, нету традиции вмешиваться во внутренние дела стран вот именно с точки зрения идеологии и политических позиций. Китай вполне себе может вмешиваться экономически, навязывая какие-то вещи через, допустим, инвестиции. Если много инвестиций идет из Китая, много каких-то проектов совместных, то со временем влияние увеличивается. Опять-таки, оно в основном будет касаться экономических позиций, например, тех же цен на природные ресурсы. И это уже есть в отношениях с Россией, то есть Россия поставляет со скидками Китаю нефть, поставляет гораздо меньше газа, чем Путин бы хотел. Там последние важные темы в этом – это трубопровод, вторая очередь трубопровода «Силы Сибири», который Путин пытается продать Си Цзиньпину уже там сколько-то лет, как минимум лет 5. Первая ветка работает с 2019 года, второй нет до сих пор. И Путину это нужно, он сам своими руками отстрелил себе европейский рынок практически, и он бы хотел, естественно, это компенсировать. Китай пока отказывается, потому что Си Цзиньпин не хочет превратиться, не хочет повторить ошибку Евросоюза, между прочим, который оказался в слишком сильной зависимости от поставок российского газа, и в итоге Европе пришлось пожарным порядком выходить из этого партнерства в 2022-2023 году, после которого Россия потеряла большую часть этого рынка. Что-то остается, но по большому счету этот рынок как приоритетный для «Газпрома» уже не существует. И «Газпром» вот за прошлый год показал убыток впервые за много лет, по-моему, с 99-го
года. Даже начал продаваться неимущество, вот как писали
в новостях. В общем, позиция Китая такая, чтобы закончить, что Китаю невыгодно, и у него нет привычки, невыгодно ходить в Москву и говорить, делай это там на войне, да, их это не касается. Они вступают в партнерские отношения и с Венесуэлой, и с Ираном, вот и с Россией. Северная Корея вообще их протекторат, да. Но при этом важнейшие торговые отношения у Китая с Германией, с Францией, с США, то есть центром, с ядром западного мира. Китай работает со всеми. И это принципиальная позиция. Они не ходят объяснять людям, как жить. Они хотят торговать, зарабатывать. Да, они хотят, безусловно, быть очень значимой державой, и уже ей являются, и хотят еще более значимой державой быть в дальнейшем, но они не хотят действовать так, как действовали в прошлом, как они считают, США, да, которые ходили по миру и всех учили демократии. Китай так делать не делал никогда и не будет. Вот примерно так грубо выглядит их позиция.
А США сейчас теряют свое влияние? Вот такой
мировой, да, конечно,
с Америкой?
Да, конечно. И это видно много где, но, наверное, на Ближнем Востоке это особенно очевидно. Там были опросы ранее, вот в этом году, когда в странах, так сказать, окружающих Израиль, там просто провальные позиции с точки зрения населения стран Ближнего Востока, совершенно негативные, глубоко негативные отношения к США. 80-90% считают, что позиции, действия США там приносят вред региону. Вот. То есть всюду, за исключением Израиля, который считает наоборот. При этом отношение к Китаю и к России скорее в позитивной зоне. Mm-hmm. Вот. Это вот опрос там 3-4 месяца назад я смотрел, что-то как бы чем-то занимался и смотрел эти опросы. То есть там именно вот отношения на уровне общества, на уровне того, что можно померить опросами, там к США плохо относятся. Но дело в том, что США — это объективно крупнейшая держава, и в том числе военная. Поэтому пока позиции США вполне себе прочны. Как бы это все подвергнется тесту и какому-то испытанию подвергнется позже. Будем говорить, в следующем году, после победы Трампа.
А вот причина, что Трамп победит, да?
Ну, на сегодня так. То есть никто не пророк, я ничего не предсказываю, как люди в основном не предсказывают.
Наши запомнят, потом
спросят вас. Потому что просто вот на сегодня опросы показывают победу Трампа. На сегодня. А опросы — вещь такая, которая меняется. Общество, настроение общества меняется. И, естественно, оба лагеря будут работать над тем, чтобы как бы повернуть общество в свою сторону. Как бы лагерю Байдена, его менеджерам работать нужно гораздо больше. Ну вот еще раз, парадоксальная ситуация. Экономика в стране на самом деле находится в хорошем состоянии, в здоровой такой зоне. Вот. А бывало сильно хуже. Тем не менее, Байден не популярен. И это что-то, как бы причины явно сложнее, чем прямолинейные экономические.
То есть главные испытания будут в следующем году? Именно
да, испытания в следующем году в том смысле, что сейчас будем говорить на сегодня, вот конец мая 2024 года, мы исходим из победы Трампа. Это означает, что инаугурация в следующем году, в январе в США инаугурация. А о победе будет ясно уже в ноябре. В мире, где много где проходят выборы, в маленьких и больших странах. И это будет очень значимые обстоятельства, поскольку, ну, скажем, в Европе и так в нескольких странах значительно улучшились позиции крайне правых и крайне правых, в общем, так или иначе, тех, ну, консерваторов, будем говорить, которые настроены на большую изоляцию, на негативное отношение к мигрантам. И для них вопрос войны, судьбы Украины менее значим, но он не такой первоочередной. Так что вот эта ситуация будет меняться. Если Трамп, то пойдет такой эффект домино, и настроение много где изменится. Это коснется в итоге Германии, ну, совершенно точно Австрии. Например, Австрия небольшая страна, но там просто значительным отрывом лидируют крайне правые выборы в конце этого года. И там отношения с Россией очень плотные, такие вот где-то там на заднем плане. Вот, но они есть. И да, это может в итоге и Франции коснуться. В общем, могут быть тектонические сдвиги, такие, которые мы сейчас не сможем, мы сейчас не можем точно предсказать, к чему дело идет. Поэтому переговоры по Украине в итоге могут начаться, но в другой ситуации. Сейчас я, честно, не вижу для этого причины. Сейчас, мне кажется, понимая все это, вот то, что мы сейчас обсуждаем, да, понимая все это, понимая перспективу ноября, перспективу других выборов в крупнейших странах Запада, обе стороны войны, и Россия, и Украина, и ее союзники, я думаю, понимают, что надо торопиться и сейчас успеть сделать максимум того, что можно сделать на земле. Потому что в дальнейшем политическая ситуация может настолько измениться не в пользу, не то, что не в пользу Украины, как бы это нужно правильно понять, да? Украину большинство стран поддерживает, здесь как бы нет такой проблемы, но просто может измениться в сторону других приоритетов и ухода Украины и ее судьбы из числа там, первого, да, самых первых строчек в приоритетах у крупных держав. Это может произойти. И вот в результате победы Трампа по цепочке, как бы, цепочки. Но это один из возможных сценариев тоже, потому что, поскольку Трамп политик достаточно непредсказуемый, то не исключено, что в случае эскалации, допустим, если произойдет какая-то эскалация со стороны России, допустим, да, то он может реагировать на самом деле очень жестко тоже. Это тоже возможно. То есть, с одной стороны, он будет приходить и продолжает идти к победе на выборах в основном под лозунгами большего изоляционизма, опять-таки отказа поддерживать тех, кто не платит, как он выражается, да, то есть тех, кто, в том числе стран Европы, которые вкладывают недостаточно средств в военный сектор. Вот. Но с другой стороны, в случае эскалации он должен будет показывать силу, и он может реагировать. Не знаю. Но, в общем, учитывая вот эту вот возможную волатильность, начиная с 2025 года, стороны, вероятно, сейчас садиться за переговоры не хотят, а хотят добиться максимума на земле. Ну, то есть, к сожалению, для мирных граждан, к сожалению, для всех, поскольку это война, и там гибнут люди.
Да, друзья, ставьте, пожалуйста, лайки. Я напомню, что у нас в гостях журналист Максим Трудолюбов. Сделаем небольшую паузу на рекламу. Сегодня мне хочется представить на сайте shop.diletant.media книгу «Памятники не тем. Правители, не заслужившие славы». Обратите внимание на эту книгу, заходите на сайт shop.diletant.media. Эта книга открывает нам не героические, а неприглядные стороны могущественных деятелей. Великие герои своего отечества в соседних государствах обычно считались злодеями, преступниками, правители, политики, завоеватели. Чем больше людей они убивали, захватывали или подчиняли своей воле, тем с большей вероятностью им воздвигали памятники. Друзья, вот такая книга в какой-то степени может быть актуальная, но у наших зрителей, я знаю, разная точка зрения на этот вопрос, памятник кому ставить, кому не ставить, сносить, если он уже стоит или нет, поэтому ознакомьтесь с этими идеями автора тоже. И можете также приобрести мерч на сайте shop.diletant.media, другие книги, журналы, комиксы, свежий выпуск «Дилетанта», и тем самым поддержать канал «Живой гвоздь», который работает и в Москве, и за границей. Друзья, поддерживайте, чтобы выходили следующие выпуски. Пишите обязательно в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Ну, а мы продолжаем. Напомню, что у нас в гостях журналист Максим Трудолюбов. Мы сейчас поговорили о внешнем контуре, о внешней политической ситуации. Если вернуться внутрь России. У нас, значит, недавно прошли на днях праймериз «Единой России». И вот, как писала «Верстка», о том, что герои специальной военной операции, так называемые, они в этих праймериз потерпели поражение. Вот как вы думаете, что это значит? С учетом того, что праймериз проходит обычно в директивной форме, заставляют бюджетников голосовать. Это мы знаем не понаслышке. Я вот сейчас, например, в Пензе нахожусь, общалась с соцработниками, которых под угрозой увольнения заставляли участвовать в этих праймериз, но не говорили, за кого именно голосовать. И тем не менее, по результатам так вышло, хотя результат, скорее всего, нарисовали администраторы, те, кто устраивал эти праймериз, но так вышло, что герои СВО проиграли. Почему так? Нам же Владимир Путин говорил, что это будет новая элита.
Вы знаете, если честно, я вот этого внутреннего механизма не знаю. Это для меня загадка. Я бы послушал кого-то, кто понимает, поскольку действительно процесс этот вроде считается управляемым. Поэтому если он управляемый, то почему так? Что это значит, что значит, у какой-то части управляющих нет уверенности в том, что нужно допускать ветеранов, да? Ну, то есть вообще на их месте я бы тоже так делал, но я не был и не буду на их месте. Вот, поэтому я совершенно уверен, что значительная часть российской элиты боится этих ветеранов, считает вообще всю войну катастрофической ошибкой и тайно, значит, где-то в своих катакомбах этому противостоит. Вот это совершенно точно, можно прям быть уверенным. Другое дело, что они не выступают никак против, и они понимают, что сейчас вот они находятся в ситуации, когда им, ну, на самом деле выгодно работать, у них прекрасные позиции. Ну, я имею в виду тех, кто управляет процессами, то есть у элиты, у политической, у менеджерской и правительственной. Ну, то есть они неплохо справляются с ситуацией, у них хорошие показатели по экономике, которые достигаются во многом, ну, понятно, чем, то есть вложениями в военный сектор и перестройкой экономики. Вот. Но тем не менее, выглядит все для начальства, выглядит все отлично. Они прекрасно зарабатывают, очень хорошо живут. В России в крупных городах очень комфортно жить. Если находиться внутри, то никогда ты не слышишь всех этих споров, обвинений, которые звучат на Западе. Поэтому люди в целом, мне кажется, ну, по моему впечатлению от общения, чувствует себя спокойно, достаточно неуверенно, но спокойно. Неуверенно, поскольку вот как раз возвращение тех же самых ветеранов СВО может принести там со временем много проблем. И при всем том, что управленческий класс живет хорошо, но он не защищен. У людей всегда могут что-нибудь отнять. Они это знают. Вот, то есть я думаю, что ситуация здесь так какая-то хитрая. Я не совершенно не понимаю, почему вот эти герои своего так называемые проиграли праймерис, но я точно уверен по разговорам с людьми, то есть это я не придумываю, что именно для управленческого класса война – это проблема. Они прекрасно знают, как управлять Россией в своих собственных интересах без всякой войны. И эта война только портит им жизнь, она мешает им, добираться до их собственности, которая по-прежнему есть на Западе, мешает им отправлять детей на Запад учиться, отправлять детей учиться на Восток. Они, да, начали отправлять, но, насколько я понимаю, пока все-таки неохотно. Вот. Mm-hmm. Все как бы зависит от того, как долго продлится эта ситуация.
Вот, от того, как долго продлится эта ситуация. Как раз в статье Reuters по поводу мирного плана, готовности Владимира Путина к договору, говорилось о том, в том числе, что одним из аргументов было опасение, что будут делать вот эти вот герои СВО, которые сейчас привыкли зарабатывать от 200 тысяч и более, и вот они все придут, и что им предложить? 20 тысяч опять зарабатывать? А чем дольше протянется конфликт, тем больше и больше их будет становиться, этих самых героев, и поэтому нужно как бы заканчивать поскорее. Но на самом деле, вот вы как раз общаетесь, Максим, с источниками, может быть, вам кто-то говорил, выражал это беспокойство о том, что дальше делать с этими героями, так называемыми?
Про это я слышал мало. Мне кажется, что люди какие-то фаталисты, или они почему-то думают, что это их не коснется. Но есть опасения, есть, конечно, опасения. На каком-то бытовом уровне есть, безусловно, такие опасения. Но по-настоящему опасения связаны, это опасения за свой статус, за деньги, за перспективы. Люди в целом совершенно не идеалисты, не романтики. Они все понимают про эту войну, про ошибку Путина. При этом они видят, что у них все хорошо. При этом они видят, что это все хорошо может закончиться. В основном потому, что существуют какие-то группы в обществе, которые недовольны, которые или могут стать недовольными, у которых есть силовой ресурс, которые смогут использовать, там, допустим, свое влияние там, в так называемой правоохранительной сфере, да, и отобрать. Это, собственно, и происходит уже, потому что отъем собственности идет, перераспределение собственности в России идет. Вот, и оно вообще нет никаких причин считать, что это закончится, поскольку у людей есть инструменты для этого, те, у кого есть доступ, знакомство, влияние, ну и коррупция, очевидно, коррупционные механизмы тоже. Просто там пробить для себя решение суда, который найдет причины, почему была какая-нибудь неправильная приватизация. Есть такие уже случаи. Какая-нибудь неправильная приватизация в 90-е годы, лихие 90-е.
Приватизация
проводится. Да. И вот они исправляют грехи приватизации тем, что отнимают собственность у одних, и в итоге, так сказать, в кавычках, продают ее другим. Это идет, вот это там самый крупный случай с производством пасты, макарон Макфа, но есть много компаний. Есть еще много иностранных компаний, которые так или иначе либо национализируются, либо захватываются, либо и потом частично передаются каким-то приближенным. В общем, вот эта вот история с переделом собственности, она, может быть, не находится наверху в новостях, но она для российской элиты очень значима. Это источник их опасений, мне кажется, гораздо больших, чем риск встретиться с живым ветеранам СВО, с живыми ветеранами СВО встретится обычный средний класс, обычные российские граждане. Вот они, да. А люди, которые живут круглые сутки за высокими заборами, в особняках, они с этими ветеранами не встретятся, но они могут потерять эти особняки со временем. Вот в чем дело. И вот эта вот перспектива очень даже не нулевая. Так что я думаю, вот это вот такой основной конфликт вообще ближайших лет будет. Передел собственности, попытки вот растущих там детей Путина, но в кавычках детей, в смысле следующего поколения, детей его приближенных. Молодого Патрушева, молодого Кириенко, молодых Ковальчуков и так далее. Вот стремление этих семей захватить для себя и получить какие-то гарантии, что они будут сохранять собственность и власть, вот это будет определять многое в будущем, ну и, соответственно, вот за это будет борьба.
Да. Вспомнился на этом фоне фильм Марии Певчик, который вы тоже комментировали в своем телеграм-канале, и вы написали такую вещь, что вам кажется, разгром Верховного Совета в 1993 году, когда противостояние между исполнительной и законодательной властью привело к гибели людей, это событие было более значимым для будущего, чем воровство, схема и выборы 96-го года. Там утверждалось, что до сих пор непоколебленная убежденность правителя в том, что исполнительная власть лучше всех знает, что и как нужно делать. А почему вы считаете именно это событие ключевым и переломным?
Ну, оно может быть не переломное, но точно значимое, поскольку с моей точки зрения, вот как тогда утверждалось такое представление, что новая исполнительная власть, новые эксперты в лице правительства прежде всего, приходят и знают, что делать. Они знают, как проводить приватизацию, они знают, как управлять экономикой. И что нужно позволять людям, что не позволять. И они как бы с самого начала считали себя действительно реформаторами. Они только, я считаю, что они никого не предавали, потому что они считали себя реформаторами не совсем в том смысле, в каком, может быть, большинство граждан это понимало. Они считали себя реформаторами, что они не коммунисты. И вот в этом смысле, что они хотят построить не коммунистическую, а рыночную экономику с собственностью. На это были брошены основные усилия, вплоть до того, чтобы собственность, по сути, фактически раздавать, чтобы сформировать фигуру собственника. Ну и считалось, что вот поскольку будет собственник частный, то он будет заинтересован в том, чтобы хорошо управлять. На самом деле эта гипотеза даже немного подтвердилась, в том смысле, что есть данные там, по анализу того, что происходило после залоговых аукционов 1995-1996 года. В целом, там, к началу 2000-х компании, ставшие, которые вот так вот были, по сути, коррупционным способом отданы нескольким очень богатым людям. Вот эти компании управлялись лучше, чем те, которые остались в собственности государства или там под управлением старых директоров прежних. Вот, то есть как бы отчасти да, но, конечно, по большому счету нет, поскольку строительство правового государства, верховенство права никогда не было приоритетом. Без этого хорошее управление само по себе, собственники сами по себе ничего изменить для общества по-настоящему не могут, потому что если нет надежного правового механизма, если нет независимого суда, то есть я говорю какие-то банальности страшные, но это, к сожалению, правда, поскольку вот если нет возможности разрешать конфликты в суде, то конфликты будут разрешаться иначе, и разрешаются. Либо, в общем, силой. Это насилие, это либо бандитским насилием, либо насилием, незаконным насилием со стороны государства, или законным насилием со стороны государства, которое ставит себе на службу люди со связями. То есть вот отсутствие работающего правового механизма, права, оно открывает дверь насилию, разного рода насилию. И мы вот свидетели сейчас этого. Действительно, вот вопросы, когда решать, то они там всегда наготове какой-то, ну, какая-то дубина, да, та или иная. Именно потому что вот тогда не был построен механизм разрешения конфликта между ветвями власти, и исполнительная власть просто считала, что вот они прям умные, а все глупые. И, может быть, даже до какой-то степени это могло быть частично так, и уж коммунисты вряд ли сделали бы много добра. Но нужно было думать о балансировке, нужно было думать об разрешении конфликтов между ветвями власти. А с самого начала было решено, вот буквально там, в 93-м, что главной властью будет исполнительная, и все будут решать там... Те, кто знает, как действовать.
Да, спасибо огромное. Спасибо, Максим. У нас время, к сожалению, вышло. Я надеюсь, что в следующий раз продолжим разговор. Спасибо большое за эту беседу. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был журналист Максим Трудолюбов. Ставьте лайки, пишите комментарии и заходите на сайт shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». И никуда не переключайтесь, буквально через 5 минут выйдет экономист Дмитрий Потапенко со своим традиционным экономическим обзором «Курс Потапенко». До скорых встреч, пока.
Всего доброго.